78. Бывшая коллега Фабиана, Малин Ренберг, сидела за своим письменным столом в здании полиции в стокгольмском квартале Крунеберг, прижав к уху трубку телефона. Она смотрела на пожелтевшее старое расследование, раскрытое перед ней. Час назад Фабиан имел наглость позвонить и попросить о помощи, а ей совсем не хотелось помогать именно ему. Наоборот, ей хотелось послать его к черту. С момента драматических событий, которые произошли в подвале израильского посольства почти 2 года тому назад, когда один из ее неродившихся близнецов умер у нее в животе, она ждала, что он объявится, чтобы поговорить о том, что случилось на самом деле. И почему он не смог заставить себя нажать на курок и защитить ее, Томаса и Ярму? О том, что двое их коллег ушли из жизни, а у нее только один ребенок. Правда, он послал страшно дорогой букет цветов и через несколько месяцев навестил ее во время декретного отпуска. Но не для того, чтобы объясниться, а с целью рассказать, что они с семьей решили переехать из Стокгольма в Хельсингборг. Малин была совершенно огорошена. В руке она держала банку с кофе и совсем сбилась со счета, не зная, сколько положила ложечек в кофеварку. А теперь, когда ему нужна помощь в расследовании, он позвонил, как ни в чем не бывало. Она была настолько удивлена и рада просто услышать его голос, что, не задумываясь, отбросила все раздражение и сказала «да». Поэтому сейчас слушала гудки в ожидании его ответа, неумолимо втянувшись в нераскрытое дело 20-летней давности. Фабиан сказал, что это срочно. То, что сегодня Вознесение, не играет, конечно, никакой роли. И как только ее гражданский муж Андерс пришел домой с большим количеством покупок из универсама «Виллис», она оставила на него Тиндру и поехала в Крунеберг, где в архиве нашла старое расследование. К счастью, у ее нового коллеги Пера Викселя не было настроения работать. Или у Боба, как она его упорно называла по имени героя из американского мультсериала «Губка Боб квадратные штаны». Поскольку коллега был таким же безнадежно квадратным и сразу бы стал задавать массу дурацких вопросов о том, чем она занимается и действительно ли Херман Эдельман дал ей задание. «Привет, Малин. Что-нибудь нашла?» — раздался голос Фабиана, и у нее опять прошло раздражение. Она по-настоящему соскучилась по нему, и хотя он не сидел за письменным столом напротив, они словно опять работали вместе.
«Да, нашла», — ответила Малин, отпив давно остывший кофе. «А именно, расследование 20-летней давности дела об убийстве Хеннинга фон Юленборга».
«А кто это?»
«Отец Бернарда и Акселя Юленборгов. 16 мая 1992 года его нашли убитым на одном из хуторов в его владениях к югу от Стокгольма. Это была чистая бойня. Согласно отчету о вскрытии, ему нанесли целых 18 ножевых ранений в спину».
«А кто отвечал за расследование? Эдельман?»
«Да, но он так и не довел дело до суда и в конце концов был вынужден закрыть его».
«Как так вынужден?»
«Фабиан, я знаю, о чем ты думаешь. Но некогда он был действительно хорошим полицейским. Тебе это известно так же хорошо, как и мне. Насколько я вижу, он проделал добросовестную работу и практически перевернул каждый камень. Уверяю тебя, это целый талмуд».
«Окей», — сказал Фабиан, но Малин уловила, что он остался при своем мнении. «Есть ли какая-то взаимосвязь с убийствами братьев?»
«Пока я этого не знаю. Я только успела пролистать материалы. Интересно, что на пенисе жертвы нашли и сперму, и кровь. Семя его собственное, а кровь нет».
«Значит, он кого-то изнасиловал?»
«Да, пожалуй, эта версия наиболее близка к разгадке. Насколько я вижу, Эдельман был того же мнения и считал, что убийство было совершено из мести».
«А были ли подозреваемые?»
«Да, некая Вера Мейер, которая работала в имении поварихой. Она жила на хуторе, где нашли Юленборга, и, естественно, ее первую вызвали на допрос. Но у нее было алиби. Весь тот уикенд она провела у подруги в Кальмаре. К тому же оказалось, что кровь не ее».
«Но ведь они сделали не только это».
«Да, они допросили как минимум 20 женщин в округе и взяли у них анализ крови. но безрезультатно. Все это крайне странно. Словно преступник просто растаял, как дым».
«Может быть, здесь мы можем провести параллели?»
«Что ты хочешь сказать?»
«Точно не знаю, но наши преступники только и умеют, что таять, как дым. Это Вера Мейер. Она еще жива?»
«Нет, она умерла от рака груди 3 года спустя. Как ты смотришь на то, что я поговорю с Эдельманом? Может быть, он скажет что-нибудь интересное?»
«По-моему, лучше всего не посвящать его в это дело. Вернемся к хутору. Там есть какой-то адрес, чтобы узнать, кто там сейчас живет.
«Подожди, сейчас посмотрю».
Малин стала листать материалы расследования, пока не нашла несколько разворотов с фото, указаниями на карте и адресом места убийства.
«Да, вот он. Дорога 857, прямо рядом с Ярной».
Она ввела адрес в графу поиска в полицейском реестре людей и адресов, и компьютер выдал список всех, кто жил на хуторе последние 20 лет.
«Нет, как странно», — сказала Малин и посмотрела на список более внимательно. «Похоже, там никто не живет с тех пор, как умерла Вера Мейер».
«Получается, хутор пустует 17 лет?»
«Ну, во всяком случае, если верить реестру».
Оба молчали больше минуты. Со времени их совместной работы прошло несколько лет, и тем не менее она точно знала, о чем думает Фабиан. Он хочет, чтобы она туда поехала, но не знает, удобно ли просить ее об услуге, и поэтому надеется, что она предложит сама. Но она совсем не хотела облегчать ему задачу.